Вы знаете, я хожу в магазин.
Цены растут.
И цены растут. Торговые сети спекулируют, слишком большие у них наценки.
Цена не зависит от себестоимости. Черт с ней инфляции. Что они тут все? Инфляция, инфляция. Главное, чтобы цены не росли. Триггером, безусловно, стала пандемия. Бедные становятся беднее, богатые становятся богаче. И вот здесь начинается то, что вы называете спекуляцией.
Фермерская продукция слишком дорогая.
Ну вот я, будучи пенсионеркой, получила индексацию пенсии в прошлом месяце. Мне дали 200 рублей. 3 буханки дешевого хлеба.
Настолько очевидное решение.
Убей соседа.
Что будет дальше? Здравствуйте, меня зовут Андрей Даниленко. И сегодня мы поговорим о ценах. Это вообще извечная тема, почему цены растут, почему инфляция. Каждый раз, когда я это слышу, у меня встает вопрос, а чем же вы так все удивлены? И сегодня хочу поговорить с Евгенией Серовой. Вы все-таки аграрный экономист, вы директор Центра аграрной политики Высшей школы экономики. Можете объяснить, В чем проблема? Почему мы так удивляемся? Почему у всех такое дикое изумление по поводу роста цен на продовольствие?
Цены на самом деле, если мы посмотрим динамику 2020 и 2021 года, то общий тренд цены как на продовольствие, как на любой сырьевой товар, в реальном исчислении падают. Они должны падать. Это как бы вся экономическая наука это объясняет.
То есть цены должны падать?
Цены в реальном исчислении, если мы убираем валютные колебания, то цены, в общем, падают. Бывают
всплески. То есть по факту цены на самом деле падают?
Да, да. Это, так сказать, экономический факт. Вот есть хорошая динамика цен по разным странам. Вот с 1900 года до сегодняшнего дня, вот общий тренд, я про тренд. Цены падают, да.
Но они падают относительно доходов.
Они падают
просто в целом.
В целом, в реальном исчислении, то есть если мы там возьмем, там, я не знаю, доллар там, 1900 года, вот в ценах, в этом долларе цены все время падают.
Я просто знаю реакцию людей, даже когда у меня там кто-то спрашивает, и я начинаю говорить, ну, на самом деле, относительно такого-то года цены падают. Реакция первая такая. Вы знаете, я хожу в магазин,
цены растут.
И цены растут. Я в магазинах не вижу падающих цен. Так все-таки цены падают или не падают? Вы говорите, они падают.
Давайте так. Во-первых, надо различать обывательское понимание цен и роста и научное понимание экономическое. Вот в 90-е годы мне пришлось, в начале 90-х годов, пришлось слышать разговор в очереди. Две пожилые женщины говорили, да черт с ней инфляции, что они тут все, инфляция, инфляция. Главное, чтобы цены не росли. Понимаете, поэтому вот были три пика, вот три больших пика. Это нефтяной кризис 70-х, там 73-74 год, там был очень большой всплеск цен, оно понятно, потому что энергия подорожала, и в сегодняшнем мире основная значительная часть продовольствия – это энергия и фрахт. То есть мы понимаем, что все это подорожало. После этого был кризис 6-8 годов. То есть этот кризис 6-8 года мы как бы...
Помню очень хорошо.
Да, то есть это была всемирная озабоченность этим ростом цен. Я так думаю, что мы его даже еще не до конца объяснили, чем это было связано. Там было много факторов. Фактор Китая, возросший спрос на продовольственные культуры для биотоплива. Европа, Америка очень много инвестиций сделала и субсидировала это производство. Вопрос с запасами там был, как-то мир успокоился, запасы начал обнулять. То есть там было много факторов, но вот произошел всплеск, который привел фактически к изменению системы управления продовольственной безопасностью мира. Вот сейчас третий пик мы имеем, вот на этом падающем тренде
по ценам.
А третье – это вот у нас сегодня то, что происходит. Триггером, безусловно, стала пандемия, когда у нас многие страны запрещали кораблям просто зайти воду или там топливо загрузить, понимаете? То есть, ну, То есть просто прервались мировые пути. А остальное рынки – это же цепочки.
То есть вот это вот успокоение «не переживайте, пандемия не сильно повлияла на экономику» – это не совсем так.
Ну, я бы сказала так, что пандемия на Россию повлияла все-таки меньше, чем на ряд других стран. Я бы сказала, что из пандемии мы выходим вот с лозунгом «бедные становятся беднее, богатые становятся богаче». То есть богатые страны вряд ли очень сильно пострадали от пандемии, уж точно не с продовольственной безопасностью у них.
Ну и Россия получилась
более выгодной ситуацией, пострадали развивающиеся страны. На всем этом надо понимать еще две вещи, которые я хотела обратить внимание. То есть для того, кто принимает решение, что же с этим делать. Первое, на самом деле страшны не столько сами высокие цены, а важна вот эта вот волатильность, то есть изменения с момента на момент. То есть если цены потихонечку растут, государство как-то компенсирует население, индексирует пенсии, там, выплачивает пособия. Там. То есть это как-то компенсируется, то сама по себе эта ситуация не очень хорошая, но она для населения социально приемлемая, скажем так. Для нас с вами страшно, когда цены вдруг прыгнули на 30%, сразу, то здесь, шестой-восьмой год показал, правительства слетают на таком взлете.
То есть критичный вопрос это в том, чтобы сдерживать, чтобы это не было каким-то резким.
Абсолютно точно.
Россия не в самой худшей ситуации с точки зрения роста цен, но на ваш взгляд, какие меры вообще в целом? Вот я вас прекрасно понимаю, вы как экономист смотрите на макроэкономику и все. А есть человек, который ходит в магазин и переживает через полгода или через...
Что делать завтра?
Что делать завтра и так далее. Вот ваше видение, что было бы оптимальным, чтобы вот была все-таки, это громкая сейчас фраза «социальная защищенность», но тем не менее это...
Нужна социально-приемлемая политика, которая бы позволяла...
Вот что нужно делать?
Вот вы уже сказали, что человек ходит в магазин. А кто ходит в магазин? Понимаете? Ну, условный Абрамович в магазин не ходит, да? И он даже, может быть, и не заметил, прыгнули цены или не прыгнули цены.
Ну, на морковку нет, наверное, а прыгнули цены на металл или нет,
я думаю, он заметил. Нет, на продовольственные товары вряд ли богатый человек заметил, что прыгнули.
А пенсионеры?
Мы говорим о людях, или не очень высокими доходами. То есть это люди, у которых в доходах, в расходах семьи продовольствие составляет значительную сумму. Ну, понимаете, там глупо экономить на спичках. Вот мы не заметим, там спички вдруг очень сильно подорожали, и все вот ах, какой ужас, как же жить при таких спичках, да? Ну, если только спички подорожали. Когда дорожают товары, на которые вы тратите значительную часть бюджета, это проблема.
И таких в России
немало. И таких в России после пандемии даже стало больше. Мы сразу можем сказать, или там с 2013 года у нас реальный доход населения падает, и с 2013-го, а не с 1913-го, конечно. Вот это как раз и ответ, понимаете? То есть надо обеспечить доход населению, тому, который не может
справиться. Надо подымать зарплаты, делать прямую дотацию малоимущим. Что нужно делать?
Здесь очень много вариантов, которые могут помочь. Я считаю, что монетарная помощь, то есть когда деньгами дают, 10 тысяч на ребенка выплатили, она работает не очень хорошо, потому что низкодоходные семьи часто семьи с девиантным поведением. И эта материальная помощь может пойти не на продовольствие, мы сами, или не на то продовольствие, которое нужно. Поэтому я больше сторонница помощи такой таргетированной.
То есть адресной, конкретной.
То есть на это то есть работает давать... лучше всего то, что называется в Америке food stamps, и то, что мы называем...
То есть не давать деньги, которые могут потратить на водку, а дать
деньги, которые можно
на
потратить
хлеб,
на хлеб, молоко,
яйцо,
овощи понимаете, американская помощь сельскому хозяйству, она на 70% это разного типа программа food stamps. 70% с одной стороны, с другой стороны ее администрирует.
Ее администрирует Министерство сельского хозяйства,
USDA, Департамент.
И самое главное это поддержка для сельского хозяйства, потому что вся их продукция становится востребованы.
То есть Высшая школа экономики такой сделала экспресс-анализ, посчитала, что у нас, вот если бы введение на ту сумму, которую правительство как-то обсуждает, то есть та вот сумма, которая...
Я слышал сумму 300 миллиардов, ну, вот 400 что, миллиардов.
Ну, то есть к нам пришли какие-то вот наметки. То есть мы прикинули, что это к действующей государственной поддержке сельского хозяйства дало бы 20% прироста.
Я честно скажу, я уже на эту тему говорю не один год, потому что мне непонятно, почему настолько очевидное решение не принимается. Потому что, по-моему, выигрыш для всех. Получается, малоимущие смогут прийти в магазин и купить базовые продукты, не волнуясь за то, сколько они стоят. Сельское хозяйство получит дополнительный спрос на продукцию, это значит дополнительные деньги в экономике. То есть на самом деле эти деньги возвращаются обратно в экономике, в том числе, я подозреваю, и даже налоговые доходы будут увеличены от такого определенного оборота. То есть это не совсем прямо деньги, которые ушли и не вернулись в экономику.
Есть еще третья выгода – политический дивиденд тому, кто их вводит. Я эту идею отстаиваю с 92 года. В 92 году все было сложнее. Было трудно это внедрять, потому что надо было защищать талоны, никаких платежных карточек тогда еще в помине не было в России. Сейчас это очень легко все решается через платежные системы, через супермаркеты, через ритейл, через сети, которые могут контролировать, какие продукты можно покупать, какие нет. Это все, сегодня это так легко внедрить, что я просто вот присоединяюсь к вашему...
Мне кажется, это просто очевидное решение.
И сети бы сделали бы, даже выпустили такие карты бы за свой счет. То есть даже на как бы сопутствующие расходы на введение этой программы не потребовали бы от бюджета дополнительных средств. Что точно не работает, и опять же теория, мировая практика и наш опыт показывает, что точно не работает, это попытка регулировать цены, маржи, наценки, экспорт и так далее.
То есть вы
это
считаете,
не
что...
работает стопроцентно. Понимаете, если бы у нас было бы... Вот самое, ну, первое, социальная несправедливость меры. Когда вы фиксируете цены, вы делаете дотацию потребителям за счет производителя. Да? То есть вы говорите, производитель, ты должен смириться с более низкой ценой, потому что население страдает. Значит, ну, а социальный
ответ... А производитель, как очевидно, начнет думать, на чем он сможет экономить.
Это все понятно. То есть производители, вот как бы сейчас оставим в стороне на секундочку, да. Я не собираюсь его списывать со счетов, но просто на секунду. Что происходит на стороне потребителей? Эту дотацию, которую отняли, то есть доход отнятый у производителей, мы делим по всем, и богатым, и бедным в равной мере. Но богатому она абсолютно не нужна. Богатый идет и покупает тоже дешевый продукт. Ну вот я, будучи пенсионеркой, получила индексацию пенсии в прошлом месяце. Мне дали 200 рублей.
И вы сразу почувствовали разницу
это, в своих возможностях. Это три буханки дешевого хлеба. Вот зачем, если бы эти деньги сконцентрировали и дали бы 2000 тому, у кого очень низкие пенсии, которые действительно...
Это было бы правильнее. Да.
Это было бы правильнее, чем вот эти 200 рублей, которые являются...
То же самое, которые размазали на всю страну.
То же самое ограничение цен. Второе, можно еще вот один на неэффективность регулирования цен. Это в том, что если бы у нас было бы три продовольственных товара, там хлеб, молоко, мясо, вот без градации, вот один вид хлеба, один вид мяса и один вид хлеба. Тогда можно регулировать, да?
То есть вы... А если бы еще у нас был один вид магазинов, если бы у нас был один вид торговых точек...
Я даже не рассматриваю. Один магазин в стране продает три всего вида продовольствия. Вы ограничили цену, и деваться некуда, они ограничены. Но понимаете, если вы ограничиваете один сорт хлеба цену, то у меня там 25 других сортов хлеба рядом лежит, я на них свою маржу заберу, а этот просто исчезнет с полки.
А если магазин на крайнем севере, а если магазин на острове, а если магазин в дальнем
районе? Ну, вы видели, вот нам растительное масло ограничили на один сорт, так оно с полок слетело мгновенно, а все другие стали дороже. То же самое там, ну как можно молочному заводу ограничить маржу, понимаете, вы на, там на творог ему, он там с сырковой массой возьмет, да, ну Ну, то есть, ну, это диверсифицированный продукт, невозможно это ограничивать. Я сейчас назову несколько мер, которые важны будут для того, а что нам надо делать. Главная борьба с волатильностью цен – это прозрачность. Прозрачность информации о запасах, о ходе посевной, допустим, о того, что в каком-то регионе не урожая, в каком-то очень высокий урожай, она позволяет сглаживать предложение и тем самым сглаживать ценовые колебания. Вот АМИС сегодня очень эффективно работающая система, там ограниченный набор продуктов.
Кстати, я вот сколько раз сталкивался, кто-нибудь какое-нибудь шумное заявление сделает о том, что либо засуха, либо где-то зимы не взошли, еще что-то.
Вот сейчас бесконечное, урожаи России вот уже сколько раз корректируют урожай зерновых, это все отражается
конечно,
на фьючерсном рынке.
И это
в Бразилии то урожай, то не урожай, никак не разберутся, урожай у них или не урожай. Это каждое заявление приводит к колебанию цен.
Мы, Россия, как бы мы ни старались, если глобальный рынок имеет какие-то сбои, даже с точки зрения информации, это в любом случае повлияет и на наш рынок.
Опыт кризиса 2006-2008 года, что главным инструментом борьбы с волатильностью цен является прозрачность информации о рынке.
Вот.
Это заключение мирового сообщества к предыдущего ценового кризиса. Если мы сейчас посмотрим про прозрачность наших рынков, год от года она все уменьшается и уменьшается. Причем это идет в нарушение на самом деле закона о сельском хозяйстве, в котором в одной из статей написано о том, что Минсельхоз вот обязан такую-то информацию с такой-то периодичностью выпускать. Это вменяется в обязанность государственной власти. Потому что это главная форма борьбы с монополией, с колебанием цен, с коррупцией. У нас закрыта даже та статистика, которая собирается. Ну вот понимаете, ну вот посевные площади, вот до моего отъезда в ФАО, посевные площади, вот они там понедельно, ну расширение там, ход посевной понедельно давал Минсельхоз статистику. То есть они эту статистику сегодняшним бюджетом и сегодняшними силами собирают. Но они ее не дают рынку.
Вот получается все-таки, что бывает необъективный рост цен. Ну или нет, не так. Бывает рост цен, связанный с тем, что недостаточно информации о том, какая объективная ситуация у нас.
То есть на рынке как бы классическая, которую сейчас в школе проходит модель ценообразования, это что спрос и предложение уравновешиваются где-то равновесной цене. Да, если у вас прозрачный рынок, и продавцы, и покупатели в равной мере имеют информацию об этом рынке. Если вот в теории любимой, вам может быть известной, как в Америке называют подержанный, рынок подержанных автомобилей, рынок лимонов, да? Вот, так вот теория об информации рыночной, она называется как раз теорией лимонов. Вот продавец про этот лимон, подержанный автомобиль, знает все, что он перекрашен, что он там... мотор уже не родной, там, или то, сего, 5-10, битый 25 раз машина. А покупатель про эту машину не знает ничего. И вот здесь начинается то, что вы называете спекуляцией. Здесь возникает, мы можем цены... То есть я знаю, я узнала как-то, что на Кубани сейчас все сеют яровые, посеяли там все пшеницу, и поэтому побежала и посеяла тихонечко у себя ячмень. А все остальные... продолжают сеять яровую пшеницу, ну, понимаете, я утрирую, конечно, ситуацию, и когда цены рухнут, я буду в шоколаде, а все остальные. Это монополизация ситуации и монополизация доступа к информации.
Хорошо, Евгений, прикладная вещь. Угу. Я вот разговаривал недавно с одним из руководителей там, одного из крупных агрохолдингов, и он мне тут, ну, я тоже заикнулся про цены, и он говорит, да что же замучили с этими ценами?
Согласна.
Что они не понимают, что если мы будем видеть, что покупатель не может купить продукцию, мы будем цену снижать. Не будет покупатель, значит, ограничен, мы будем цену держать. И мне очень понравилась фраза, он говорит, не ждите от нас какой-то социальной какой-то ответственности и так далее. У нас задача очень простая, продать наш товар. И поверьте, если мы видим, что люди не способны его купить, мы будем опускать цену, потому что у нас других вариантов.
Класть пальму вместо...
Вот у меня к вам вопрос. Вот мы смотрим, я... Как бы то ни было, я, наверное, из тех, которые пока еще ходят в магазины, пока еще не заказывает домой продукты, но я вижу на полках огромное количество товаров со скидками. И я вижу, что это постоянная тема с акциями. Я там знаю людей старшего возраста, у которых это профессиональная деятельность отслеживать, где какие акции покупать. Вот все-таки на ваш... взгляд, вот тема с ценами, они действительно объективно такие, какие есть? Или вот часто же мы слышим, торговые сети спекулируют, слишком большие у них наценки. Производители спекулируют и слишком большие наценки. Вот вы как считаете?
Цена не зависит от себестоимости. Вот надо на этом просто как бы сделать акцент. То есть, если покупают ниже себестоимости, то фирма будет делать все, чтобы...
Не производить вообще.
Либо не производить, либо, я говорю, класть, ну, в колбасу класть сою, в молочные продукты добавлять
Это грустно, но
это да. Вот одна из последствий пандемии, да. Что мы немножечко тут это похороним грустно. Наши здоровые
не хотелось
идеи. Но это неизбежно, потому что доходы упали, и то есть вот массовый переход на здоровое питание, оно все-таки будет приостановлено. Не остановлено совсем, но приостановлено из-за пандемии.
То есть вы считаете вот
это абсолютно... Абсолютно точно.
То есть люди будут есть просто, чтобы было,
что есть. Вот здесь вопрос, который вы задали, то есть я не отношусь к тем экономистам, которые вот считают, что рынок любой ценой все сам отрегулирует. Нет, здесь очень много факторов, которые вот приводят к тому, что... Ну, во-первых, пандемия привела к концентрации и, соответственно, монополизации всех рынков, в том числе и продовольственных. То есть в условиях пандемии разорялись в первую очередь.
Это не только вы говорите про Россию.
Не только в России, но в том числе и в России. То есть мы уже сейчас видим количество слияний, вот, поглощений. То есть это вот растущие тренды в продовольственном секторе. То есть это плохо, потому что большая концентрация, это монополизация, это сговор, это все что угодно. И все, вот то, что вы называете обманом, оно здесь начинает процветать. Значит, и здесь мы подошли к третьему еще решению проблемы высоких цен. То есть первое, мы говорили, помощь неимущим. Каким угодно способом, самый простой — продовольственные талоны, но если есть какие-то другие решения, можно другим идти. Второе – это прозрачность информации о рынках, чтобы сбить колебания цен. И третье – это расширение предложения. У нас остаются...
Увеличение производства.
Увеличение производства, увеличение завоза. У нас остаются антисанкции. У нас растут цены, но мы по-прежнему не пускаем продовольствие в Россию.
Как, с вами как с экономистом я согласен, но как патриот отечественного производителя я, конечно, не фанат импорта.
Значит, я даже сейчас подвожу не к этому. Угу. То есть снятие ограничений на... Понимаете, это может быть временное снятие ограничений. Угу. Вот пока мы там дорастим, но сейчас, чтобы сбить цены, нам нужно... Вот, угу. Ведь, понимаете, любая страна страдает национальным эгоизмом. Что бы мы там ни говорили, мы требуем социальной ответственности от... В 2006-2008 году...
То есть вы все-таки за рыночное регулирование рынка?
Нет, вот я вам сейчас подойду, расскажу. Вот в 2006-2008 год родил термин, как описывающий поведение стран-соседей. Вот это как бы, чтобы показать, что это не только про нас, убей соседа. Вот правительства стали себя вести на международной арене, в ООН родился kill the neighbor. Угу. То есть пусть он умрет первым, а я вторым.
Да, такой,
поэтому, значит, такой, в России сейчас в ситуации...
Защита собственных
интересов.
Все-таки
у нас доходы упали меньше, чем во многих развивающихся странах. То есть если мы с мирового рынка успеем что-то оттянуть, то как бы мы сможем сбить быстро цены здесь, быстрее, чем там. Мы когда с вами говорим о розничных сетях, альтернативой розничным сетям является не импорт, вот наценки там, им является альтернатива то, что называется local markets. Это вот мелкие, маленькие рыночки.
Местные рынки.
Местные рынки, и это работа.
Я с вами полностью согласен, да.
Это возможность вот открыть. Понимаете, ну вы приезжаете в любой европейский город, суббота, воскресенье, площадь, или там среда, суббота, площадь центральную города отдают под
вот
рынок.
Это вечное возмущение, что фермерская продукция слишком дорогая. Она дорогая, если ее возить на большое расстояние, если ожидать, что она попадет на полки торговой сети. А если она будет на местном рынке, то не такая уж дорогая.
Вы знаете, в далеком 94-м году я была в городе Сочи с научными исследованиями, как ни странно, и был там...
Хорошее место для
научных исследований. Мы ездили по всей стране, но в том числе и приехали вот в Сочи, и там был потрясающий мэр, который сделал... Он мгновенно насытил... Вы не поверите, в то время в Сочи еды не было. В Сочи не было еды. 94-й год.
К сожалению, меня это не удивляет. Я застал 90-е годы. И, да.
Ну, да, а это вот как бы Кубань, да? То есть он что сделал? Он просто сказал, ребята со всей области, приезжайте и торгуйте. Вас на границе города встречает одновременно там санитарная, ветеринарная, значит, прямо в приезде в город фермеру давали все разрешения, которые можно, и даже он Редисон Лазурную им давал первые два или три раза бесплатно. Он селил в Редисон Лазурный, представляете?
Я вообще считаю, что надо устроить на национальном уровне оценку. Ну, сейчас же у нас для губернаторов много оценок ставят,
да?
Да. Одну из оценок – это наличие местных продовольственных рынков.
Ну, у него инициатива с продовольственным. То есть вы понимаете, фермеры, и он первый раз, два, там, три раза пожил. Ну, то есть ему давали разрешение, где поставить машину, разрешение, где жить там. То есть ему давали сразу. Ему максимально упростили возможность.
Чтобы
поэтому
приезжали.
Просто сказать, да кто тебе запрещает, приезжай, торгуй. Мы с вами понимаем, какая огромная...
Слушайте, я даже застал конец Советского Союза, где на рынке можно было купить больше, чем в продовольственном магазине
ну,
по ассортименту.
Да, там в два раза была выше цена тогда.
Ну да, но сегодня я соглашусь с вами, я просто очень много знаю фермеров, где если купить у них на месте, то совсем недорого.
Если бы мы сегодня разрешили бы мелкому производителю прийти в города со своей продукцией, причем в крупные города, мы бы исправились со всеми разговорами о несправедливой наценке розничных сетей и так далее, и так далее.
Сразу вот бы, да, это... картина стала бы совсем
да.
другой.
Вы знаете, я даже подозреваю, во многих магазинах исчезли бы свежие овощи. Потому что все-таки свежий овощ, он должен быть свежим.
Я с вами соглашусь. Как вы считаете, у нас создана антимонопольная служба, которая, ну, на мой взгляд, это правильная рыночная организация, которая призвана защищать от сговоров, от монопольного давления. Как мы с вами много раз обсуждали, неизбежно крупные становятся еще крупнее, мелкие попадают в ситуацию, где они на грани даже исчезновения. И вот в этой ситуации, ну, на мой взгляд, конкуренция очень важна. Наверное, самое все равно лучшее, что есть для экономики, это конкуренция. И, на мой взгляд, государство все-таки должно как-то защищать производителей, потребителей, вообще всех от вот таких несправедливых ситуаций, когда крупный давит на мелкого. Но вот вы считаете, вот роль государства, вот антимонопольной службы, она важна? Они должны вот делать то, что они сейчас делают, активно проверяя организации с точки зрения вот спекуляции, с точки зрения давления. Это нужно делать?
Значит, антимонопольная политика – это одна из важнейших политик государства в рынке. То есть это я как бы здесь вот, это императив, который не обсуждается. Вы абсолютно правы, это очень важный рыночный инструмент. Есть одно «но», и это моя главная претензия к российскому ФАСу. Это неправильное понимание монополии и монопольной ситуации именно о продовольственном секторе.
Именно в продовольствии.
Да, то есть, понимаете, вот это 30% рынка, критерий, он хорош в машиностроении, там, в газе, в нефти. В продовольственном секторе такая ситуация очень редка. То есть 30%, чтобы какой-то там производитель, даже пищевой, я не говорю о сельском хозяйстве.
Нишевой, может быть, какой-то продукт.
Нишевой продукт, да. Но про массовым товарам эта ситуация редка. И контролировать монопольность ситуации именно по этому критерию, она неправильна. У нас очень много других ситуаций, которые приводят к монополизации, но не связаны с 30-процентным критерием. Вот мы с вами говорили, законодательство, которое не разрешает мелкому производителю попасть в крупный город. Это предмет обсуждения антимонопольного органа. Второе, что у нас, вот еще у нас есть монопольная ситуация, которую вообще ФАС, я несколько раз говорила там вот соответствующим служащим, но как бы не попадают. У них вот 30% вот просто стандарт, шаблон, который, ну, из которого они не могут выскочить. Понимаете, у нас... Когда-то неким Министерством финансов было сделано несколько негативных шагов с точки зрения децентрализации экономики. И в частности у нас была ветеринарная служба децентрализована, вы помните, то есть это даже не ошибка, это преступление, потому что, слава богу, ничего не случилось за эти годы. Это случайность.
Но тем не менее, все равно и африканская чума свиней, и много всяких
Мы с вами прекрасно понимаем, что ветеринар это...
Да, слава богу, могло бы быть...
Да, могло быть все гораздо хуже. Да. У нас точно так же была децентрализована поддержка сельского хозяйства. И это то, с чем борется ВТО, в которую мы все эти годы вступали. Но мы эту торговую войну перевели внутри страны. Есть регионы богатые, Татарстан, который субсидирует свое молоко. Вы прекрасно это знаете.
Хотя вот сейчас татары смотрят и говорят, и слава богу, пусть продолжают так и
правильно,
делать.
Правильно, да. Но чем виноваты чуваши, находящиеся в той же природно-климатической зоне? И это ситуация, которую должны отслеживать монопольные комитеты. Это монополия региональная.
Хотя я вам...
Это несправедливая конкуренция.
С одной стороны, я с вами согласен, с другой стороны, я тоже понимаю, что, опять же, как производитель... Слава богу, что есть регион, который способен дать мне то, чего на федеральном уровне не могу
получить. Вот посмотрите, что делают Европа и Америка. Европа и Америка, да. То есть с точки зрения поддержки они вкладываются в то, что называется общими услугами. Науку, инфраструктуру. Сегодня байденовский вот этот вот инфраструктурный план сельскому хозяйству даст намного больше, чем трамповская подачка фермерам вот этот вот
беспрецедентный. Я верю, да. Я тоже верю в инфраструктуру. Я тоже верю в то, что это плохо, когда у одного региона поддержка очень хорошая, а у другого плохая поддержка или ее практически нет. Конечно, нужно выравнивать.
Она должна быть федеральной.
Да, она должна быть федеральной. И действительно...
А инфраструктуру пусть делают регионально, пусть сражаются.
Но тем не менее, я хочу огромное спасибо сказать тем регионам, которые, стараются из своих поддержек. С точки зрения государственника вы правы.
Я с точки зрения
экономики.
Это территориальная монополия. И это, вы понимаете, вот если мы посмотрим структуру государственной поддержки других федеративных государств, Соединенных Штатов, Германия, Канада. Вот в Канаде, в Соединенных Штатах и в ФРГ региональная поддержка – это 10%, 90% – это федеральная. В Канаде там 50 на 50, но там регионам разрешены только развитие территорий. Там прямые поддержки производства в Канаде также не разрешены. Понимаете, а у нас может регион поддерживать производство. Это торговые войны внутри страны.
Нужна поддержка, нужна помощь. Однозначно государство должно принимать самое активное участие. И я согласен с тем, что у нас в России не самая худшая ситуация с точки зрения продовольствия по сравнению со многими другими странами мира. И вот вы сказали, что это пандемия, которая повлияла, и дальше, скорее всего, цены пойдут вниз. Вот Всем интересно, и мне интересен ваш прогноз. Что будет дальше?
Вот если пандемия начнет затихать, если там не возникнет что-то еще, я думаю, что год-другой нам придется еще жить на территории высоких цен. То есть в любом случае это сразу вот так бурно.
То есть, как это? Нам надо смириться с тем, что есть, как
да,
есть.
Да, то есть нам нужно разрабатывать политику, которая помогала бы нашим низкоимущим. Угу. Слоям и думать о том, как увеличивать предложение, потому что это способ.
Ну, какой-то горизонт, есть падение. Ведь объективно, я как производитель вам скажу, что технологии улучшаются. За счет улучшения технологий, генетики, селекции, себестоимость все-таки падает. Есть возможности удешевления. Все-таки на каком-то горизонте мы можем видеть
это я вам,
падение цен?
Вы сейчас объяснили то, о чем, с чего вы начали. Вы спросили, почему падают цены на сырьевые товары и на продовольствие в долгосрочном периоде, вот на горизонте полтора века, если. Как раз то, что вы говорите. Это очень в это трудно поверить, но это тоже установленный наукой факт. Технический прогресс в сельском хозяйстве идет быстрее, чем во всех остальных крупных отраслях экономики. И именно опережающий рост технического прогресса в этом секторе приводит к удешевлению продукции сельского. Поэтому, безусловно, что бы там ни было, там может еще какая-то тьфу-тьфу не сглазить, пандемия случится, могут быть еще какие-то взлеты и пики. Но в целом цены должны где-то начать падать, это неизбежно.
Спасибо, да. Евгения, за очень интересный разговор. Если вам понравился этот разговор, ставьте лайки, подписывайтесь. И если вам интересны какие-то еще темы, то обязательно предлагайте, и мы обязательно сделаем специальный выпуск на тему, которая вас интересует.